О занимательных и значимых новостях этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов. Петр Алексеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня последний день электронного голосования по поправке в Конституцию. И вот, как сообщает оперативный штаб по наблюдению за голосованием, явка выше 90%. Это нам о чем говорит?
Ну, это нам говорит о том, что явка высокая. Это электронное же голосование, правильно? 90%.
Да, а это нам говорит о том, что электронный формат себя хорошо зарекомендовал и...
Знаете... Да, мне сразу говорит о том, что электронный формат хорошо зарекомендовал, потому что это удобно. Это прям очень круто, я считаю, за этим будущее. И надо больше этого делать, потому что действительно это суперудобно. Ну, понятно, что вопрос есть по поводу того, как там обеспечить прозрачность, но думаю, что дело техники. Вообще, это, конечно, здорово.
Вот, кстати, то, что касается техники, и мой коллега не с первого раза смог проголосовать, Алексей Красильников, и ряд спикеров, которые выходили к нам в эфир, тоже по причине того, что якобы не все данные были указаны, при этом вот Алексей Красильников в итоге смог голосовать, ему пришло уведомление, что, пожалуйста, все-таки пройдите и проголосуйте электронным способом. Вот такие то ли технические неполадки, то ли, не знаю, что, чем это объясняется, они, ну, точнее, как скоро с ними справиться, чтобы, если вдруг эта система электронного голосования будет распространена и на выборы, допустим, в Мосгордуму или вообще в Госдуму, она нормально работала?
Ну, справиться со временем. Возьмите любую систему, которая у нас работала, или, может быть, еще пока не работает как следует. Оно же все начинается так. Это первый тестовый прогон, поэтому, ну, я думаю, что в течение года-двух все будет работать как часы. Другой вопрос, будет ли оно, сможет ли оно заменить систему обычную для голосования. Я вот тут ничего не могу сказать. С моей точки зрения, надо бы, потому что страна компьютеризирована, ну, естественно, для людей оставят опцию эту и другую, но не смог здесь сходить, если тебе очень надо, тогда я проголосую на участок.
Еще одно сообщение, которое касается голосования. В московском Лефортово семья обнаружила, что за нее уже проголосовали, на что любопытный комментарий дал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и говорит, произошедшая простая ошибка, поскольку люди, которые работают в комиссии, очень устают. Я вот, знаете, в том, что они действительно очень устают, наверное, ни капли не сомневаюсь, потому что работают они уже вот который день. Но в свете того, что буквально накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а потом ее в этом предложении поддержали другие сенаторы, предлагает обсудить вот такое голосование в течение нескольких дней, то есть, мне кажется, такой эпизод дает понять, что схема еще сырая. Вам как кажется?
Ну, смотрите, тут несколько. Во-первых, когда вы сказали в московском Лефортово, я сразу представил одно заведение, которое скорее является следственным изолятором. Я подумал, что там какие-то проблемы. Вот уж такая прям ассоциация. Не район Лефортово.
В московском районе, да.
Да, я же понял потом, что семья, ничего себе, думаю, там уже семьями народ сидит. Но, в общем, нет, смотрите. Ну, во-первых, сбои есть в любой системе, это не вопрос. Другой вопрос, конечно, как говорил Глеб Жеглов, как государство умеет с этими сбоями справляться. Немножко перефразируя его. Мне кажется, довольно странно, я комментария не видел, не знаю, такой ли он, иногда перевирают или вырывают из контекста, но довольно странно говорить об усталости. Потому что должностное лицо, наверное, должно говорить что-то официальное. Усталость работников явно не является такой причиной, по которой действительно могут спускаться какие-то нарушения. На мой взгляд, он должен был бы сказать, что мы обязательно в этом случае разберемся, несмотря на усталость наших сотрудников. Вот. Ну а так, я считаю, сбои они бывают. Главное, чтобы они не составляли какой-то критической массы, когда они становятся превалирующими. Единичные случаи всегда бывают при организации любого процесса. Здесь, я думаю, что это не проблема. Главное уметь с ними разбираться. Вот и все.
Ну и все-таки я у вас еще раз спрошу, вот на фоне заявления Валентины Матвиенко о том, что может стоит распространить систему голосования в несколько дней на будущие какие-либо выборы, все-таки вам не кажется, что механизм еще недостаточно отработанный с точки зрения и количества наблюдателей, количества, даже не количества, а качества контроля, там, куда убирают эти урны, как за ними следят и так далее и тому подобное?
Ну, не очень понятно, зачем, потому что все-таки в этом году система на несколько дней, я так понимаю, была распространена только для того, чтобы не создавать толчею, чтобы избежать несоблюдения социальной дистанции между гражданами. А в обычной жизни, в общем, в этом особой необходимости нет, да и вырывать людей из обычной жизни из процесса тоже, наверное, не очень правильно, я имею в виду работников вот этих вот комиссий. Вот к тому же, если приживется онлайн-голосование, то вообще будет проще. На мой взгляд, одного дня достаточно, как-то жили и нормально все знали, когда надо сходить. Вот, ну, вот мое мнение такое, я не вижу необходимости. Но Валентина Ивановна, она политик большего масштаба, чем я. Я вообще не политик, может, она что знает, что я не знаю.
А вы сами уже проголосовали, если не секрет?
Нет еще, я планирую сделать это сегодня, сделать это онлайн в 24 часа.
Угу. Вы наверняка слышали сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина, и сказал он, что каждый голос важен, и поправки к Конституции вступят в силу, если за них проголосуют россияне. Вот скажите, пожалуйста, у вас, возможно, есть такой небольшой диссонанс между тем, что говорит президент России, и тем, что, например, говорит глава ЦИК Элла Памфилова, когда заявляет, что поправки уже приняты, и голосование – это, в принципе, формальность. Причем сказала она это уже не единожды.
Но нет, у меня диссонанса нет. Ну, я понимаю, в чем смысл этого возможного диссонанса, но я исхожу из того, что президент все-таки у нас решает, и я ему доверяю в этом вопросе. Он для меня главнее, чем Алла Памфилова, поэтому здесь, собственно, вопросов никаких нет.
Хорошо, а как россияне, как вы думаете, воспринимают эту информацию, если они слышат данные и от президента, и, собственно, следят за тем, что говорит госпожа Памфилова? То есть есть ли у ряда россиян, я не скажу, естественно, за всех, например, вопрос, как это вообще работает? То есть приняли уже поправки, не приняли поправки, дождутся результатов голосования, будут ли учтены, там, что и как, точнее, будет учтено?
Да, конечно, у ряда россиян, безусловно, такие вопросы есть, но я практически не сомневаюсь, что подавляющее большинство россиян не в курсе заявлений госпожи Памфиловой, а скорее ориентируются на слова президента. Но у тех, у кого есть сомнения, у них есть возможность разобраться. Я вот, собственно, для себя так и поступил. У меня было очень много вопросов по поправкам. Я поэтому, собственно, вот до сегодняшнего дня еще не голосовал, потому что не было времени сесть и почитать. После того, как я их все изучил, я сделал для себя определенные выводы, и, в общем, мне стало все понятно, в связи с чем диссонанс любой у меня перестал существовать. Угу. Так, я думаю, что самое лучшее – это внимательно прочитать все поправки, понять, зачем это происходит, и, собственно, сделать свой выбор, потому что, не знаю, за, против, как-то еще. У меня, могу сказать, что у меня неоднозначное отношение к ним, но, так сказать, я потратил время на том, чтобы разобраться, сделать выводы и принять решение. Вот.
Я не буду спрашивать у вас, за что голосуете вы, потому что это будет намеком, что вы голосуете за поправки. Я вас спрошу немножко по-другому. Какие поправки вас зацепили с положительной точки зрения? Потому что, ну вот, например, глава Чечни Рамзан Кадыров говорит, что все предлагаемые поправки к Конституции касаются, цитата, «усиления государственных позиций». А вот вы как считаете?
Вы знаете, смотрите, мне кажется, даже для меня немного смысл в другом. Я думаю, что мы немного вот эти заявления все, их очень много, мы их как мимо ушей пропускаем, когда вот усиление и так далее. На мой взгляд, эти поправки являются, оно сейчас тоже, трудно сказать это так, чтобы оно, знаете, не звучало вот как-то как немного голословно, но тем не менее. Смотрите, мне кажется, что эти поправки, они определяют такое цивилизационное позиционирование России в мире. И, на мой взгляд, это очень хорошо, потому что во многом вот этот весь комплекс поправок, он создает, ну, скажем, такое, то, чего многие требовали, ну, если неправильно будет называть это идеологией, но, скажем, он дает, весь этот комплекс дает понять, в чем, собственно, смысл и в чем ценности России. И этим очень здорово выделяет ее на фоне других стран. Что, на мой взгляд, на сегодняшний день очень важно, потому что нам важно найти собственное лицо в этом мире, не идти в фарватере, значит, ну, вот, того, что принято называть там, европейскими ценностями или каких-то трендов, не стремиться к кому-то присоединиться, то есть, да, у нас свой путь, и вот, на мой взгляд, это оформление собственного пути. А оформление собственного пути и оформление собственного вот этого вот, взгляда на цивилизацию, на ее будущее, оно усиливает Россию с той точки зрения, что для русских людей, живущих за рубежом нашей Родины, Россия в большей степени становится страной с привлекательной, опять же повторюсь, вот, идеологией, ну, скажем, с привлекательным позиционированием. То есть, с одной стороны, мы не такие. У нас есть свой путь, и вот он такой. Он основан, да, конечно, на консервативных ценностях. Он во многом основан на том, как видит этот мир наш президент Владимир Путин. Вот это кому-то может нравиться, кому-то это может не нравиться. Вот с этой точки зрения я считаю, я не скрываю, что, на мой взгляд, вот с этой точки зрения эти поправки важны. Что касается пожизненности сроков и так далее, это, на мой взгляд, не самая существенная часть, потому что, ну, скажем так, у Путина, на мой взгляд, проблем с там, возможностью остаться у власти любыми другими способами, конечно, бы не было. И есть другой вопрос. Я абсолютно уверен в том, что в хорошем смысле народ заслуживает того правительства, которое у него есть, и как только Владимир Путин перестанет отвечать задачам и требованиям народа, который он представляет, он перестанет быть президентом.
Вообще, вот эти вот слова главы Чечни Рамзана Кадырова, я так понимаю, вы их имели только что в виду, когда Кадыров сказал: «Я всегда говорю, мы должны избирать Путина, Путина пожизненно президентом». Сегодня кто может заменить его, задается вопросом Рамзан Кадыров. Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Я вот, знаете, не буду задаваться вопросом, насколько провокационным является это заявление, особенно для той части россиян, кто голосует против поправок и воспринимает их как действительно возможность для президента переизбираться там еще на какой-то срок. Мне больше вот любопытен такой исторический, что ли, момент, когда Владимир Путин сам приходил к власти, и вот этот вот рубеж 99-2000 годов. Тогда ведь, наверное, тоже никто не думал, что Владимир Путин станет тем Владимиром Путиным, которым он является сейчас. Вот вам как кажется, Петр Алексеевич?
Ну, конечно, не думал. Я вот буквально вчера посмотрел, не знаю, что-то в YouTube мне в рекомендации попало, интервью Бориса Абрамовича Березовского украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Вернее, там он называется Дмитро Гордон. 2011 или 2012 года. Так вот, ныне покойный Борис Абрамович там заявляет, что Путину осталось примерно несколько месяцев у власти, что уж точно после тех выборов 2012 года он, если победит, то инаугурации не будет, потому что народ восстанет, его свергнут, обратно на белом коне въедет, так сказать, Березовский вместе с Ходорковским и многие другие достойные люди, ну и так далее. Поэтому, вы знаете, конечно, то, что было в те годы, сознание даже, ну, скажем, людей, которые осмеливались такие прогнозы делать, ну, конечно, там было все по-другому, никто ничего не мог предположить, как, наверное, сегодня никто ничего не может предположить, что там дальше будет. Так что...
Ну, собственно, вот. Вы согласны с тем, что на самом-то деле какой-либо политический лидер, он сейчас-то может уже и есть. Просто понятное дело, что, а, ему надо дать, видимо, какую-то возможность, б, это время, и, наверное, в таком смысле, что нет политического лидера в мировом масштабе, пока этот лидер не займет тот или иной пост, и пока не получит определенные механизмы, благодаря которым он сможет улучшить благосостояние граждан, там, заняться какими-то социальными вопросами, внешней политикой и так далее, нельзя даже сделать какой-то прогноз, собственно, на этот счет.
Ну, смотрите, прогноз можно сделать абсолютно точно. Я думаю, что этот человек точно уже родился. Вот, это единственное, что можно с определенностью утверждать. Вот, хотя, черт его знает, может быть и нет, кстати. Вот, но вероятность, если вероятностную модель строить, то, скажем так, на 85% скорее всего он уже родился. Вот, и скорее всего родился в России. И в ближайшие годы в ней проживет, исходя из поправок в Конституцию. Вот. Но если серьезно, я не думаю, что большая какая-то проблема в том, чтобы такого человека найти. Я думаю, что, конечно, есть довольно много политиков, которые потенциально могут заменить Владимира Путина в перспективе. Вопрос же не совсем в этом, а вопрос в преемственности. Вот. И власть в нашей стране на сегодняшнем этапе, к сожалению, не обеспечена наличием какого-то такого стабильного института, который гарантированно дал бы наилучший результат. То есть у нас нет сформированной вот такой политической системы, которая бы готовила этих лидеров. То есть здесь вопрос будет, так сказать, какого-то более точечного выбора. Вот. Поэтому назвать такого человека, наверное, сегодня сложно. Рамзану Кадырову, тем более, если это действующий политик, то либо, наверное, есть смысл называть себя, но если ты человек скромный, как Рамзан Ахматович, то, конечно, ты скажешь, что другого нету.
Хорошо, давайте напомним, что 30 июня сегодня те, кто имеет возможность проголосовать электронным способом, они, собственно, могут проголосовать. И не забываем, что 1 июля голосование на избирательных участках продолжается. В общем-то, имейте в виду. Петр Алексеевич, то, что касается других новостей сегодняшнего дня, наверняка вы тоже слышали, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию 7 телеканалов группы «Арти». Спецслужбы Латвии говорят, что это самые влиятельные каналы ведущейся России пропаганды в странах Запада. Последовала реакция, собственно, и самого телеканала. В пресс-службе говорят следующее, цитата: «Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от наиболее влиятельного российского пропагандистского канала «Арти». Дмитрий Киселев сказал, что, собственно, Национальному совету Латвии по СМИ стоит извиниться перед «Арти» и вернуть, собственно, трансляцию, потому как то объяснение, которое было презентовано, что якобы руководит «Арти» Дмитрий Киселев, а Дмитрий Киселев находится вообще под санкциями ЕС, и вообще из серии непонятно, как это работает. Ну и очевидно, что никакой связи между «Арти» и Киселевым нет. Главредом «Арти» является Маргарита Симонян. Она, кстати, тоже проиронизировала на этот счет. У нее в телеграм-канале сообщение о том, что латвийская разведка считает, что «Арти» возглавляет Киселев. Американская разведка считает, что программа на РЕН-ТВ, которую я вела в 2011 году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Баширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк. Шутки шутками, но, собственно, никто не дает гарантии, что Латвия завтра включит все каналы «Арти», работу которых она сегодня ограничила. Разве не так?
Не включат они ничего, скорее всего. Они ограничили действительно на основании того, что Дмитрий Киселев, генеральный директор России сегодня, медиахолдинга, вот где я работаю, они перепутали его с «Арти», ну, потому что там «Раш Туда», и здесь «Россия сегодня», на самом деле абсолютно разные организации. Вот, они уже под этим предлогом пытались запретить спутник, потому что спутник тоже туда входит. В Эстонии запретили спутник. Ну, в общем, есть у них такая вот схема. Я думаю, что, на самом деле, знаете, вопрос немножко серьезнее. Латвия – это Латвия, они, конечно, и спецслужбы их молодцы, и могли бы там Google как-то почитать там, или Википедию. Вот, но, на мой взгляд, то, что происходит, это обкатка различных механизмов ограничения работы средств массовой информации в странах Европейского Союза. То есть потихоньку в маленьких странах они начинают вот придумывать вот такие вот способы, которые, конечно, незаконны, потому что санкции, они направлены против конкретных граждан ради того, чтобы они не могли получать там какой-то доход, иметь счета и все такое. Понятно, что Дмитрий Киселев не является никаким акционером, он должностное лицо, наемный работник, даже речь, если речь идет о России сегодня. Но, видите, Европейский суд это не особо волнует, мы пытаемся с этим бороться. Но, на мой взгляд, идет просто обкатка механизмов, которые могут быть применены в более крупных странах уже дальше. Там, например, в Германии, во Франции, в Италии и других странах Евросоюза. Вот, потому что им достаточно сложно найти формальные причины для запрета российских компаний. Вот, а влияние их действительно пугает. Ну, надо, справедливости ради, надо сказать, что европейцев пугает влияние и американских средств массовой информации, социальных сетей и так далее. Так что это, в общем, тревожный сигнал, еще один, не первый, но я думаю, что, к сожалению, не последний.
А вот как вам кажется, то, что юридическое обоснование, оно, собственно, не выдерживает никакой критики, возможно, что RT будет разбираться как раз-таки через какие-то судебные европейские инстанции. И, собственно, учитывая, что мотивация Латвии, она не соответствует действительности, то тогда и их решение, оно неправомерно получается?
Ну, возможно, да. Возможно, суд, наверное, надо подать перспективы. Ну, они найдут другой формальный повод. И, вы знаете, мы в суды-то подаем там. Они же, ну, например, вот... Они в Прибалтике со спутником как поступают? Они там не могут их закрыть по каким-то причинам, там, местное законодательство. Они, например, могут, вот исходя из подобных же аргументов, например, запретить сотрудникам иметь счета в местных банках или что-нибудь такое.
То есть там спутник, как в Эстонии, угрожать уголовным преследованием.
Да, за то, что вы там работаете. То есть там используются довольно разные способы. С RT там немножко сложнее. RT все-таки там не сидит, не присутствует, у них нет офиса никакого. Они просто вещают на территории этой страны. Но мы знаем, что в Прибалтике, в общем, довольно волюнтаристскими способами они блокировали и российские каналы, там Россия, как это называется, которая Россия, не Россия один, Россия Планета, что ли, РТР Планета и так далее. Первый канал. Все это у них в порядке вещей. На мой взгляд, это, конечно, глупость. Вот, делать этого не стоит. Тем более, что в Латвии артишек на латышском-то не говорит. Вот, они вещают вообще на английском, на арабском, действительно на немецком, поэтому здесь ирония RT понятна. Это абсолютно бессмысленная идиотская мера, вот, которая имеет единственный вот смысл, это создать прецедент для того, чтобы другие страны, где RT действительно уже смотрят на языках, вот, на которых она вещает, на испанском, например, да, вот, уже могли бы применять подобные решения.
Хорошо, посмотрим, что будет дальше в этом вопросе и как RT технически будет отвечать, помимо того сообщения от пресс-службы, которое мы увидели и озвучили в эфире «Радио Спутник». Петр Алексеевич, в этом году отмечалась 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, и сейчас стало известно о том, что новый законопроект о детях войны предлагают рассмотреть депутаты Мосгордумы, и там хотят закрепить статус, собственно, детей войны и назначить ежегодные выплаты всем детям войны. Вне зависимости, вот помните, там есть поправка, что ли, назовем ее так, на то, что кто-то получает какую-то уже социальную поддержку, какие-то льготы уже имеет, и, значит, он не получает вот эти выплаты. То есть сейчас, я так понимаю, то, что касается москвичей, детей войны, им вообще в любом случае будут полагаться эти выплаты, если законопроект будет принят. Я попыталась сегодня разобраться, как это работает, и, честно, у меня не весь пазл сложился.
Вы знаете, я, честно скажу, я не вникал в этот законопроект. Я могу сказать только одно, что, конечно, я могу только предположить, что логично исходить из, собственно, наверное, наличия места жительства в Москве, если это на москвичей распространяется, и года рождения. Вот, собственно, и все. Вот. А так, ну, чем больше выплат, тем лучше. Что тут скрывать? Понятно, что пожилые люди, особенно люди, находящиеся уже в очень пожилом возрасте, они наиболее подвержены влиянию различных социальных проблем, нехватки пенсии и так далее. Поэтому, если будет возможность им платить что-то еще дополнительно, ну, прекрасно.
Да, я просто помониторила и поняла, что вот сама эта выплата, она в каждом отдельном российском регионе разная. То есть, я так понимаю, эта цифра не фиксированная. Но я поняла, что, очевидно, надо более детально разбираться в этой теме, тем более, если вдруг законопроект, который сейчас предлагают депутаты о детях войны, он будет принят. Коротко, Петр Алексеевич, назначение Шнурова руководителем RTVI. Как вы встретили? У нас буквально 10 секунд напоследок.
Я встретил с радостью. Я в одном из разговоров с Сергеем, он мне поведал, что один из, шутка, конечно, но он говорил, что один из секретов его творчества — это успешное использование в каждой песне всем известного слова из трех букв. Вот, и вокруг этого он строит, собственно, концептуально свое искусство. Поэтому, мне кажется, у него есть рецепт, как объединить русских людей во всем мире, от западного побережья США.
Пожелаем удачи. Спасибо за разговор. Петр Лидов был собеседником нашим.